Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резенков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Здравствуйте, Оксана Генриховна.
Добрый день.
В понедельник, 30 августа, в Государственной Думе началась осенняя сессия. Первое пленарное заседание намечено на 6 сентября, а сейчас депутаты Госдумы разъехались по своим округам для встреч с избирателями. Как сообщил спикер Госдумы Борис Грызлов, в эту осеннюю сессию депутатам предстоит принять как минимум 560 законов. Из них приоритетными являются 87. Вот о том, какие законы будут приняты, какие законопроекты уже внесены на осеннюю сессию Госдумы, а главное, как эти принятые законы изменят в ближайшее время жизнь россиян, мы и будем говорить сегодня. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Оксана Генриховна, я бы хотел начать нашу беседу вот с чего. Сегодня, 1 сентября, исполнилось 6 лет со дня трагедии Беслана, и сопредседатель общественного комитета матери Беслана, Анетта Гадиева и другие матери, они неоднократно заявляют о том, что до сих пор из-за того, что нет закона о помощи жертвам теракта, который принял Госдума, дети Беслана, ну, в частности, да, и другие жертвы террористических актов, они государством совершенно не защищены, да, остаются беззащитными. А правительство, насколько мне известно, внесло в Госдуму проект федерального закона об изменении в ряд статей закона о защите населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. Это вызвано, в частности, ситуацией с погорельцами из-за пожаров больших в России. В чем здесь дело? Как обстоит дело? Вот что с этими проектами?
Сейчас, на данном этапе не могу сказать, потому что сессия еще тоже началась, но я думаю, что здесь нужен общий законодательный акт. Потому что, как правило, в результате катастрофы природного техногенного характера, а, допустим, катастрофа, которая была с нашим самолетом, ну, поскольку там в основном петербуржцы были, рейсом Анапа, Санкт-Петербург под на Украине. Ну, тут также целый ряд. Или автокатастрофа, авария Невского экспресса, или пожар в Перми. То есть есть такие вот как бы аварии, катастрофы, фактически косвенно вина, за которые лежит на государстве. Ну, потому что что значит Невский экспресс? Это либо терроризм, либо полотно железнодорожное. Значит, его состояние, и то есть другое дело, что потом уже может регрессные иски государства предъявлять к соответствующим компаниям, но, тем не менее, это вина государства. Ну, то же самое, я считаю, со всеми ситуациями с авиакомпаниями, потому что таким образом произвели акционирование, создали массы не очень крупных вот этих авиакомпаний, которые не могут толком не обучать персонал, не осуществлять контроль за технической исправностью самолетов, либо это полосы на аэродромах, в аэропортах недостаточно.
Множество технических,
да, причин, но тем не менее, когда мы будем разбираться, то вина, конечная вина, это государство. То же самое пожар в Перми. Понятно, что там был собственник и арендатор, которые нарушали все нормы. Ну, собственник же, это было помещение Минобороны, и МЧС, которое отвечает за пожарную безопасность, оно уже должно было соответствующим образом закрывать и предотвращать функционирование таких объектов. Это сделано не было. Поэтому здесь нужен, я думаю, общий законопроект, более широкий, потому что, естественно, не терроризм, не вот, допустим, пожар «Хромая лошадь»,
Лесные пожары, то же самое.
Ну, да, да. Причем лесные пожары тоже, это условно сказать, что это результат, ну, жаркой погоды. Фактически это результат действий государства по лесному хозяйству, когда принят такой лесной кодекс, что разрушена система лесоохраны, как бы... регулирование, или непонятная система, хоть и все говорят, что все герои Министерства чрезвычайной ситуации, но у меня такое, может быть, там и есть действительно, и наверняка есть люди, которые сражались и гибли, или получали увечья среди пожарников, но в целом эта система, как можно было допустить такое количество пожаров, как можно было закупать такую технику? Вот пожарные говорили, пожарные самолеты не могут вылететь. Такой смог, что не могут применять технику для тушения пожаров. Как это для тушения пожаров во время пожаров не могут использовать авиационная техника пожаротушения? А когда вообще были пожары без дыма? Или огонь только у нас без дыма, то есть дыма без огня не бывает, а тут, значит, огонь без дыма, и только такой огонь в состоянии тушить наша пожарная авиация. И при том, что денег МЧС выделялось вполне достаточно, это я уже как бюджетник знаю. Это я, ну вот, к тому говорю, что если мы будем разбираться во всех этих ситуациях, то вина на том, что погибли люди, в конечном итоге за государством. Потому что государство одно не обеспечило, другое не сделало, третье не предусмотрело или сделало все наоборот. Поэтому здесь должен быть один, я думаю, закон, и достаточно широкий, чтобы каждый раз не принимать отдельные постановления с разными нормами. Каждый раз то одних забыли, то детей, то родителей, то еще кого-то, то еще кого-то. Вот, и, конечно, эти нормы должны быть... Ну, вот у нас есть, допустим, закон о ветеранах. Конечно, они должны быть несколько другие, может быть, более широкие, потому что это молодые люди, у которых вся жизнь впереди, которые либо сиротами остались, либо получили увечья.
Им нужна психологическая помощь.
Да, и психологическая, у них вся жизнь впереди. То есть им еще жизнь свою нужно строить вот при этих последствиях.
Хорошо, давайте пройдемся по тем законам.
Тем более я тоже прекрасно знаю, вот ситуация, вот очень хорошо по ситуации с самолетом, который погиб, вот как раз тоже вот здесь вот накануне, по-моему, вот где-то в этих числах, под... Ну, Украине.
В начале сентября, да.
Нет, перед, в конце начале... августа, в конце августа. В конце августа, когда, значит, ну вот в момент трагедии, да, открывается счет, привлечено внимание, в течение нескольких месяцев что-то делается. Потом об этих людях все забывают, и они остаются наедине со своими проблемами, с нерешенными вопросами, и вроде как уже они все забыли, там уже следующая катастрофа, значит, на, ну вот, становится наиболее актуальной, ну, там, пожары или там еще же что-то, и все забывают о, как бы, жертвах, да, жертвах и пострадавших в предыдущей трагедии. Поэтому, безусловно, должен быть закон, и он должен быть хорошо проработан. Но здесь могут помочь, потому что есть очень... Вот родственники пострадавших и погибших, они создают общественные организации. Вот опять же, по самолету, вот Анапа, Санкт-Петербург, прекрасная организация «Прерванный полет» родственников погибших. Они уже разработали целый комплекс и психологической реабилитации, даже центр создали психологической реабилитации. И они очень хорошо знают, что конкретно нужно людям. Вот в такой ситуации. Их тоже обязательно нужно привлечь к разработке вот этих законопроектов, точно так же, как и матерей Беслана.
Спасибо, Оксана Геннадьевна. А мы продолжим нашу программу «Во имя гостей» после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Каковы итоги 7-летней операции в Ираке, о завершении которой объявил президент Обама? Об этом спорят журналист Надежда Киворкова и замдиректора Института США и Канады Виктор Кременюк.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изенков, в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева. Давайте пройдемся по тем законам, которые будут приниматься Госдумой в эту осеннюю сессию. Ну, во-первых, это федеральный бюджет, проект которого правительством будет внесен до 1 октября в Государственную Думу. Я бы хотел отметить, что еще 28 июля премьер Владимир Путин назвал ключевую задачу бюджетной политики России – это возвращение к сбалансированному бюджету. Планируется, что доходы бюджета в 2011 году составят 8,6 триллионов рублей, расходы – 10,4 триллионов. Таким образом, дефицит сократится с нынешних 5 до 3,6% ВВП. Объясните вообще, какая проблема стоит перед правительством, и что вообще с бюджетом, и как вообще все это выглядит?
Во-первых, неправильная постановка цели. Вот обеспечение сбалансированности бюджета – это то, что министр финансов Кудрин все время навязывал стране до кризиса. Это было одной из причин, почему мы так плохо прошли кризис, потому что все ресурсы страны не были вложены в экономику, в решение социальных вопросов. Это усиливало нашу зависимость от нефти и газа, и поэтому в условиях кризиса у нас был самый большой спад и самые высокие темпы инфляции из всех стран большой двадцатки. И совершенно необъяснимо, почему мы так тяжело прошли кризис, хотя это был кризис обрабатывающей промышленности, и ни одна из стран нефтегазового экспорта не продемонстрировала снижение темпов роста более чем на 2%. Поэтому это вот следствие той ошибочной политики, которая была до кризиса. После кризиса нам предлагается то же самое, дежавю, то же самое. Значит, та же самая политика. Главный принцип бюджетной политики – это сбалансированность.
Но это за счет чего?
Целью. Во-первых, это в принципе неправильно. Сбалансированность – это при каких-то условиях может быть средством, но никак не целью. Целью бюджетной политики должно быть повышение уровня жизни населения, либо стимулирование экономического роста, либо переход к инновационной экономике, то есть содержательные цели. А сбалансированность, она может в определенных условиях обеспечить движение к этой цели или не обеспечить. Поэтому цели со средствами просто перепутаны. В нашей ситуации все-таки 2011 год – это еще год выхода из кризиса. Поэтому главная цель – это стимулирование экономического роста, должно быть целью бюджетной политики, при этом осуществление структурного сдвига по возможности. И решение, кстати, социальных проблем, которые у нас, в общем-то, не решены. Поэтому цель поставлена неправильно. Теперь по поводу, насколько нужен сбалансированный бюджет или не сбалансированный. Значит, я думаю, что сейчас мы вполне можем иметь дефицитный бюджет и покрывать дефицит бюджета за счет накопленных средств в стабилизационном фонде, поскольку нет никакого смысла их накапливать и продолжать дальше, поскольку, как показал вот опыт, что в условиях кризиса мы просто печатаем деньги, а не отнюдь не вытаскиваем их из стабилизационного фонда. Поэтому накопление не имеет никакого смысла, а в каждый данный момент времени это просто изъятие из страны вот этих доходов, валового внутреннего продукта. И главная задача – стимулирование экономики. Теперь по поводу цифр. На самом деле доходы занижены. Я думаю, что у нас в этом году доходы просто вследствие более высоких цен на нефть даже будут около 9 где-то триллионов. Примерно та же самая цифра. На следующий год они будут выше. 2011 год, хотя бы потому, что среднегодовая цена на нефть будет несколько выше, и инфляционный фактор.
А откуда вы знаете, что будет выше?
Потому что все-таки мировая экономика выходит из кризиса, она уже, ведь мы точно определили цену на нефть. по среднегодовой по этому году в нашем альтернативном бюджете. Тогда, когда господин Кудрин считал, что $58 за баррель, и как он говорил, что никто не может точно предсказать цену на нефть, потому что это невозможно, мы сказали, что она будет среднегодовая $70 за баррель. Она будет, я думаю, даже несколько выше. На следующий год вполне вероятно, что она будет существенно выше, потому что все-таки экономика и Соединенных Штатов, и Европы дает положительный тренд, несмотря на то, что она... Ну, как идет оживление несколько медленнее, чем мы ожидали, но все-таки идет. Поэтому есть все основания ожидать, что цена на нефть будет выше. Это первое. Вторая инфляция, ну, то есть инфляция номинальная, она тоже дает рост доходов. Поэтому трюк, господин Кудрин просто даже уже надоело говорить про эти трюки, которые они делают с бюджетом. Они опять занизили доходы, вот, и фактически доходы будут больше, и все дополнительные доходы пойдут на покрытие дефицита. Поэтому бюджет вот при таком планировании, он вообще уже будет без как бы дефицитный, а может быть даже и с профицитом. И это будет объявлено как прекрасное достижение целей, поставленных в макроэкономической политике. При этом не будут приняты меры по стимулированию экономики. А в целом, ну вот мы обсуждали с вами акцизы, или собираемся обсуждать?
Собираемся обсуждать. Это очень интересно. Да. Я могу повести мнение министра финансов Алексея Кудрина, да? Ну, или вы хотите просто...
Нет, я говорю о том, что сейчас, значит, когда мы выходим из кризиса, мы, в принципе, в целом совокупный налоговый пресс увеличивать не должны. Мы можем его очень дифференцированно в определенных местах увеличить. Ну, но в целом мы не должны как бы депрессировать, ну, вот, экономику, подавлять ее налоговым прессом. При этом, значит, у нас растет цена на нефть. Есть все возможности получения больших доходов от нефти и компенсировать их вот этими доходами, замещать их внутренние налоги. Но при этом нет, наше чудное правительство, и Кудрин говорит, давайте повысим акцизы на бензин.
На алкоголь и сигареты.
Да, на алкоголь и сигареты. Ну, алкоголь и сигареты меня не очень волнуют. Хотя в целом, конечно, это тоже повышение налогов. Но это, понимаете, на конечную продукцию. Вот вы когда повышаете акциз на алкоголь, ну, вы повышаете его на тех, кто, значит, этот алкоголь потребляет. Ну, алкоголь дальше в технологическую цепочку не идет. Если, конечно, как это им раньше приходило в голову, они облагали акцизом всю спиртосодержащую продукцию, включая продукцию химической промышленности, косметической и так далее. Тогда получается, что удорожается весь этот сегмент. Это не... Если это чистый алкоголь, то это на конечное потребление. То же самое на табак и в определенном сегменте. Что касается, ну, вот, потребляемый алкоголь, то, ну, там есть возможность увеличения акцизов, повышения цены, потому что по отношению ко всем остальным продовольственным товарам у нас алкоголь относительно дешевый.
Ну, а как вообще для населения это будет сказываться, если повысят цены на... Если повысят акцизы и налоги на алкоголь и сигареты?
Ну, значит, те, кто потребляет алкоголь и сигареты, у них увеличатся расходы. Значит, можно это рассматривать как норму, дестимулирующую потребление алкоголя и сигарет.
Вы считаете, она будет действенной?
Вы знаете, она в какой-то степени может быть действенной только в одном случае. Если государство будет способно четко контролировать нелегальный оборот. То есть вы повышаете цену на, допустим, водку, ну, вы четко, ну, акцизы, вы знаете, что у вас паленой и какой-то левой водки не будет. Тогда это, значит, может быть, ну, не сильно, но все-таки какое-то дестимулирующее действие. Или тот же табак, что у вас какие-то левые фабрики не будут его, значит, завозить. Если государство не в состоянии это четко проконтролировать, ну, тогда это как бы выстрел холостой. А бензин это все гораздо более опасно. Вот бензин это гораздо более опасно, и это ни в коем случае нельзя делать. Потому что повышение акцизов на бензин это повышение цены на бензин. Это значит, коснется, ну, во-первых, всех автолюбителей, безусловно, а это, значит, очень широкий слой населения. И это будет входить, это коснется пассажирского автоперевозчиков, то есть бизнес. Все их услуги, значит, будут более дорогие. И, следовательно, это повлечет увеличение цены любой продукции. И прежде всего это коснется малого бизнеса, потому что на них наиболее сильно влияет цена автоперевозок, потому что их продукция в основном, она как бы перевозится автомобильным транспортом, то есть там, где есть потребление бензина.
То есть всю цепочку потянет.
Да, это всю цепочку. Да. Потому что, когда мы хотим сдерживать цены, то мы должны прежде всего сдерживать цены на сырье и энергоносители, то есть на бензин и тарифы. Тогда мы можем оказать влияние на инфляцию, а у нас инфляция издержек. Так вот, бензин – это лучший способ вообще спровоцировать рост цены. Вот, особенно хорошо воспримет это наше сельское хозяйство. Значит, в этом году у них засуха, а на следующий год им еще цену на бензин, мазут, солярку и вообще все, что они потребляют, потому что это, если вы на одно повысите, а на другое акцизы не повысите, ну, то есть у вас будут, значит, одно замещать другим, это мы или сливать, значит, бензин, это все мы тоже уже видели. Это вещь чрезвычайно опасная. И для пополнения бюджета это, значит, опять же, это трюки Кудрина, они вот как бы государству обходятся очень больно. Он записывает низкие доходы от нефти, занижая цену, занижая инфляцию, говорит, слушайте, доходов нет, ну давайте налоги повышать, акцизы на бензин. А потом, значит, доходы-то в итоге будут получены от экспорта нефти, ими спокойно можно было заместить вот эти, допустим, повышение акцизов на бензин. Это вещь опасная, вредная и ненужная. Теперь, что касается, еще у вас был вопрос, мы обсуждали до эфира, я сразу к нему перейду.
Да, но это, видимо, рост, ну, у нас очень мало времени уже остается, но это рост наличных денег вообще огромный за последний год. Нет, уже не успеваем, Оксана Геннадьевна, давайте после объявления новостей, да. Я напомню нашим радиослушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир. Главные темы». 30-летие солидарности вспоминает ветеран движения Корнель Моровецкий. КНДР – страна, превращенная в исправительный лагерь. Российские регионы, Амурская область. Кого россияне считают ответственным за вторую чеченскую? Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в четверг в час ночи и в 15 часов. Имя Московское. А продолжение нашей программы «Время гостей». Напомню, что сегодня у нас в петербургской студии депутат Государственной Думы, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Беслане несколько тысяч человек почтили сегодня память погибших 6 лет назад в местной средней школе в результате ее захвата террористами и последующего штурма. Возложение цветов началось в 9:15 по московскому времени. Именно в этот момент, в 2004 году, начался захват школы, в результате которого погибли 336 заложников, в том числе 186 детей. Сотрудник петербургской милиции, ставший известным как «Жемчужный прапорщик», после разгона митинга оппозиции 31 июля у гостиного двора добровольно явился к следователю. Как сообщили в местном управлении Следственного комитета, прапорщик Вадим Бойко, подозреваемый в превышении полномочий, был опознан потерпевшим Дмитрием Семеновым. С него взята подписка о невыезде. Движение в защиту Химкинского леса намерено подать заявление в прокуратуру в попытке опротестовать проведение 2 сентября общественных слушаний, касающихся строительства трассы через лес. Организовать нормальное слушание просто не получится. Информации о предстоящем обсуждении нигде нет, ни на сайте городской администрации, ни в местных СМИ, ни на городских стендах, заявила лидер движения Евгения Чирикова, комментируя появившиеся сведения о готовящемся обсуждении. В Екатеринбурге уволена сотрудница милиции Татьяна Домрачева, выступившая с критикой собственного руководства, видеообращения к президенту России Дмитрию Медведеву. Как рассказала газете «Ру» сама Домрачева, в середине августа ее, не предупредив, перевели на другое место работы. Там она по незнанию не появилась, что и послужило поводом для ее увольнения. Людей под завалами частично разрушенного здания в Петербурге нет, сообщили в МЧС России. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии депутат Государственной Думы, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Мы говорим сегодня об экономической ситуации в стране, о тех законах, которые собираются принимать в начавшейся в эти дни осенней сессии депутаты Государственной Думы, и о том, как изменится жизнь россиян после принятия этих законов. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Оксана Генриховна, давайте уж, коли мы заговорили о сигаретах, об алкоголях, я просто хочу вас спросить о том, какие законы еще собираются в Госдуме, их последствиях. Ну, в частности, собирается в Госдуме уже будет обсуждаться в ближайшее время законопроект о введении, по примеру Москвы, на всей территории России запрета продажи в ночное время алкоголя. Это первое, значит, вообще такой, причем достаточно жесткий, с отзывом лицензии у тех, кто будет нарушать этот закон. Дальше в Госдуму уже внесен законопроект, ограничивающий торговлю сигаретами. Ими торговать предлагается теперь только в стационарных объектах с торговой площадью не менее 50 квадратных метров, обеспеченных сигнализацией и сейфами для хранения денег, прилавки с сигаретами должны будут расположены на расстоянии не менее 10 метров от кассовых аппаратов. Значит, киоскам и лайкам уже запретят продавать, значит, сигареты. Ну, вот как вы вообще оцениваете вот это?
Ну, первое, у меня разное отношение к двум этим законам. Что касается запрета продажи алкоголя в ночное время, я считаю, что это вполне разумная вещь. Во многих странах это действует. И, в общем, алкоголь – это не дежурная аптека. Вот я понимаю, что нельзя обойтись без дежурной аптеки, что должны аптеки работать, а то у нас ночью вы хлеб не можете купить, молоко не можете, зато алкоголь, он вот у вас, все эти магазины 24 часа, они работают исключительно для тех, кто как бы собирается выпить и не успел запастись. Значит, поэтому, ну, это вполне нормально, если, опять же, государство сможет это проконтролировать, а не будет это определенные, значит,
а это еще вопрос,
да, взятки, да. То есть это все только в случае, если вы в состоянии это проконтролировать, а не создаете это определенную другую кормушку для коррупции. Что касается сигарет, то это еще один удар по малому бизнесу. Это просто впрямую усиление монополии, потому что, ну, здесь совершенно непонятно, почему ларьки не могут продавать сигареты. Ну, почему? Ну, вот вообще они всегда, это исторически. Исторически, ну, вот в Италии, значит, эти ларьки, которые продают, они называют табакери, ну, вот эти. То есть там продают табак, и там продают вот эти...
Маленькие табачные лавочки.
Там, и да, эти, то есть эти, они как бы эти талоны на транспорт, и, ну, вот как бы самые такие. Вот поэтому это, на мой взгляд, совершенно не... Это, это борьба, опять же, с малым бизнесом. Вот и все, чтобы это монопольное право у крупных сетей, у стационарных, с больших
отобрать,
и крупных,
да,
отобрать, и чтобы только они, значит, имели право на торговлю табаком. И я понимаю, что могут быть определенные ограничения при продаже по молочной продукции, мясной продукции, должен быть соблюдаться определенный режим, холодильный режим и так далее. А табак, ну, он не является таким вообще, чтобы его хранить обязательно в сейфе.
У нас звонки. Яков из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, Оксана Евгеньевна. Рад вас всегда слышать. Вот у меня к вам два коротких вопроса. Вопрос первый. Почему, несмотря на обширную критику со всех сторон, причем критику совершенно объективную и аргументированную, в том числе вашего однопартийца и вашего земляка Юрия Юрьевича Болдырева, Кудрина не убирает с своего поста? И вопрос второй. Какие все-таки перспективы по поводу уже тоже критикуемого неоднократно закона, вот который вот по некоммерческим организациям, поликлиники, обучение и так далее? Вот вопрос. Будьте любезны, ответьте, пожалуйста.
Спасибо. Ну, первое. Кудрина не отправляют, потому что Дума никогда, ни разу не смогла проголосовать. Ну, это не единственная причина, но публичная отставка Кудрина, хотя мы не имеем влияния на назначение, но это как бы общественный резонанс. Его не отправляют в отставку, потому что Дума ни разу не проголосовала за его отставку, и Дума все время голосует за его бюджет. Его бюджет все время утверждается. Понимаете? И отчет об исполнении его бюджета Кудринского также все время утверждается. Поэтому с точки зрения, ну, вот как бы парламента, формально это только критика оппозиции, а большинство, оно полностью поддерживает его линию. Поэтому, если бы Кудринский бюджет не утверждался, раз не утверждался в одном году, в другом году, то, наверное, как бы ситуация была иная. Теперь по закону. Закон, к сожалению, принят, несмотря на нашу активность.
Когда вступает?
Все, он уже вступает с 1 января.
С 1 января
2000. И не только с 1 января, он с некоторыми нормами уже вступил. Потому что с момента опубликования там дальше по разным нормам разное вступление. Но, в принципе, уже все как бы готовятся, процедуры, которые там прописаны, уже некоторые вступают в действие. Но перспективы, на мой взгляд, они определяются следующим. Во-первых, он создает вопиющую неразбериху на местах. Субъекты федерации просто не в состоянии с этим справиться. Ну вот с всеми этими. Поэтому по некоторым субъектам идет еще инерция. Наиболее разумные субъекты, они будут максимально сопротивляться внедрению этого закона. Но уже идет закрытие школ. Уже идет даже в Москве закрытие малокомплектных школ для Москвы. То есть, например, 200 человек для Москвы, это считается малокомплектная школа. Уже идет вот это закрытие, потому что переход так называемый на подушевое, четко по ученику, что, на мой взгляд, невозможно и ставит невыгодно школы, но это все можно по-разному понимать. Для кого-то это малокомплектная школа, это 50 человек, а для кого-то это 275, хотя это вполне нормальная как бы школа с, допустим, с одним классом в параллели, которая вполне может существовать. Ну, я думаю, дальше начнутся, это первые ласточки, закрытие школ, свертывание закрытия школ. И ведь что следующее? Когда принимался закон, не приняли нашу поправку о том, что здание имущества, оно закрепляется за системой образования либо здравоохранения. То есть у вас школу закрыли, и все, здание. Уже не действует закон о том, что нельзя это приватизировать. То есть это здание уже можно передать
ушло на сторону,
да, кому угодно. Да. И дальше ситуация с детскими садами и пионерлагерями. Только уже применительно к вузам, к школам, к больницам. Потому что потом восстановить это все имущество – это безумные деньги.
Да, ну вот министр образования и науки Фурсенко сказал, что в ближайшее время будет сокращено 100 тысяч преподавателей.
Преподавателей нет студентов, потому что сейчас же мы в демографической яме. Ну вот это же демографическая яма, но ведь это же очевидно. Вот эта яма, Вот мой сын, ему 15 лет, да? Он вот из демографической, вот из этой ямы, года рождения 95-го. Он был в детском саду тогда, когда была демографическая яма. Мало было детей в детских садах. Их, значит,
теперь
стали сокращать.
У них мало,
да, их стали сокращать. Теперь, значит, уже в детских садах из демографической ямы вышли и записываются еще как бы до рождения, я не знаю, сразу, наверное, после зачатия. Есть, значит, какой-то вариант записать ребенка и попасть в детский сад. Значит, теперь идет вот эта демографическая яма, она вот теперь в школах, да? Нужно, значит, сокращать школы, сокращать вузы. Но вот эта волна, которая сейчас детские сады, она же скоро, вот это на подъеме, она же придет в школы. А школы это гораздо более дорого, чем детские сады. Детские сады там начинают учить, там частные детские сады по 5-6 человек со всякими историями жуткими, значит, как там обращаются с детьми. Ну, школы же, частные школы на 5 человек вы же не создадите, а вузы, восстановить вузы это вообще просто невозможно.
Невозможно, да. Геннадий из города Кингисепп, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, как известно, с 2010 года натуральные льготы по оплате жилья были переведены на денежную компенсацию для инвалидов, блокадников и так далее. Но, к сожалению, в августе многие инвалиды у нас не получили такую компенсацию. В областном правительстве мне объяснили, что нет федерального финансирования. Но причину отсутствия такого финансирования мне никто не смог объяснить. Поэтому вопрос. На какую федеральную структуру я могу подать в суд с целью возмещения морального ущерба, хотя бы за задержку этой компенсации? Но если, Оксана Генриховна, вы знаете причину отсутствия такой финансирования, тоже объясните, пожалуйста.
Первое. Вообще заложены все средства по федеральной льготе, по федеральным льготникам на оплату ЖКХ в полном объеме. Причем уже как бы сумма определена достаточная, и финансирование заложено. Значит, на кого подавать в суд, я бы рекомендовала вначале на свой субъект федерации. Пусть они оправдываются, если они не виноваты, то они тогда пусть как бы переадресовывают, делают регрессный иск на федеральное правительство. Потому что в моем представлении, ну вот, деньги... проверить, пришли они или не пришли, то здесь оплата вообще по, вот, по федеральной льготе, там оплата фактически по факту. То есть если там, ну вот у нас уже были годы, когда плохо рассчитали и заложили недостаточные суммы, и когда выходило больше, то бюджет федеральный корректировался. Ну, вот в этой части. И закладывалось столько, сколько положено по закону. Поэтому, на мой взгляд, вот в данной ситуации я не склонна нападать на региональные власти, как это сейчас любят, в большей степени, чем это есть на самом деле. Но, на мой взгляд, это что-то они... Это...
Ну, понятно, надо разбираться.
Да, надо разбираться, поэтому можете мне написать, я пошлю депутатский запрос. Это Брянская, да, область, по-моему?
Нет, это Кингисепп.
А, это Ленобласть? А, это Ленобласть. Да. Ну, давайте разберемся.
Пишите, Оксана Геннадьевна. Да. Владимир из Нижегородской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Светлана Геннадьевна, вот смотрите, вы, наверное, сами видели. Часто на телевизоре говорящие головы нам внушали, что нужно повысить пенсионный возраст. И вчера... На канале РБК в бегущей строке нам показали слова Путина, что вопрос о повышении пенсионного возраста не рассматривается. Это что, нужда отпала, что ли? Уморили стариков газом в этой в газовой камере-то?
Ну, здесь следующая ситуация. Я первое расскажу, моя позиция, а потом, чем вызваны разговоры. Значит, моя позиция, что речь о повышении пенсионного возраста, ну, в принципе, этот вопрос не должен рассматриваться и подниматься. Потому что пенсионный возраст надо соотносить с продолжительностью жизни. Ну, вот самый первый, значит, аргумент. У нас очень низкая продолжительность жизни. Она, вот когда говорят, что этот пенсионный возраст там вводился в 60-е годы и так далее, но в 60-е годы была выше продолжительность жизни. По 60-е годы, 65-е, вот до 70-х, где-то начало 70-х годов, у нас не было практически отличия в продолжительности жизни с развитыми странами, Соединенными Штатами Америки, то есть там год или два года. То есть у нас была примерно такая же продолжительность жизни. Сейчас она у нас упала, а в этих странах она выросла. Поэтому, может быть, в других странах у них есть какие-то причины с точки зрения пребывания человека на пенсии, причины для повышения пенсионного возраста, потому что люди стали дольше жить и, соответственно, существенно больше пребывать на пенсии. Средний мужчина у нас на пенсию практически не живет. Так, у нас его продолжительность жизни колеблется от 59 до 61 года. У женщин она, ну, существенно выше, но тоже не очень высокая продолжительность жизни от 72 до 74 лет. Поэтому оснований по этой причине нет. У нас люди на пенсию мало живут. Мало живут, и планировать...
Если вообще доживают.
Да, да, планировать, особенно для мужчин, это абсурдная вещь, когда вы планируете пенсионный возраст выхода на пенсию выше, чем ожидаемая продолжительность жизни. Это первая причина. Вторая причина, даже я не очень согласна, почему вот в условиях безработицы начинают повышать пенсионный возраст во Франции. Если бы я была французским политиком, я бы тоже считала, что это не неправильно. Где рабочие места? Где рабочие места? То есть, если у вас безработица, и безработица прежде всего для молодых, и вы повышаете пенсионный возраст, то либо вы ставите в плохую ситуацию пожилых, которым тяжело сохранить свое рабочее место, либо вы лишаете рабочих мест молодых. Ну, а по женщинам у нас отдельная ситуация.
Мы не будем так уж...
Нет, по женщинам это вообще у нас... Это детских садов у нас нет. Значит, женщины после 55 лет... Бабушки работают за детский сад, они работают за школу. Теперь, особенно с ликвидацией малокомплектных школ, каждая бабушка – это просто школьный автобус, который будет возить ребенка в крупнокомплектной школе. Они будут работать тоже за скорую помощь, потому что вблизи все сокращаются медицинские учреждения. Бабушка – это женщина после 55, она тоже должна будет выполнять эту работу. И она работает за отсутствующие дома престарелых, потому что женщина 55-65 лет, она ухаживает за очень престарелыми своими родителями, родителями мужа.
Надо платить пособие специальное бабушкам вообще на...
Нет, но бабушки,
деле,
они выполняют бесплатно.
Бесплатно.
Огромную социальную функцию. Значит, конечно, можно им всем, значит, продлить этот, и заставить их работать. Еще где вопрос, где для них рабочие места. Но при этом вы тогда давайте всем детские сады, школьные автобусы, значит, медицина под боком и полную сферу социального обслуживания. Это будет такие триллионы рублей, что пенсионные фонд просто это...
Дмитрий звонит из города Миас, пожалуйста.
А вот скажите, пожалуйста, вот что делать жителям Крайнего Севера, например? Вот я прописан постоянно в Якутии, в Амяконском районе, в поселке Дражный. Его потеряли в постановлении правительства, то есть по мерам социальной защиты. При ликвидации поселков и приисков на Крайнем Севере, в Амяконском районе. Вот от 15 сентября 1997 года постановление 1170, просто нет рабочих поселков. Дражный, Альчан, Нелькан, Эльгинский. Вот просто рабочие поселки не попали в поле зрения.
Понятно, понятно, Дмитрий, понятный вопрос.
Ну, хорошо, да. Давайте вы мне... Я как бы знакома с этой проблемой, но не занималась ей непосредственно, поскольку я депутат от Санкт-Петербурга, поэтому была много лет. Вы мне пришлите, пожалуйста, в Госдуму письмо по этому поводу. Мы подумаем с коллегами, особенно северянами, депутатами нашими от вот, северных
регионов.
Ну,
это какая-то сюрреалистическая ситуация. Человек прописан в несуществующем месте.
Это есть, я помню, вот очень много депутатов, тогда еще были одномандатные округа, вот в 90-х годах, и отстаивали вот эти поселки, которые забывали включать в постановление, некоторые удавалось включать, ну вот работали соответствующие депутаты, кое-что удавалось, а кое-что нет. Я знаю, что эта проблема
а
есть.
А куда писать? Как?
Госдума?
Госдума, Москва, Госдума,
да, депутату Дмитриеву.
Николай из Мордовии, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Справедливая Россия, да, это хорошая партия и обнадеживающая многих, даже миллионов. Но до конца ли вы будете справедливы, если когда до власти один будет президентом из вашей партии? Вы за слова вот этих великих людей трех я назову, Эзопа, неравенство всюду пагубно. Дружба есть равенство, у друзей все общее. Это Пифагор. И третий Иисус Христос говорит, всем наемникам платить ежедневно и поровну.
Понятно, Николай, да, но это понятно.
Первое, вы знаете, я скажу следующее. Залог вот того, чтобы партия, которая пришла к власти, чтобы она выполняла свои предвыборные обещания, это только политическая конкуренция. Если мы приходим к власти, и у нас с нами конкурирует другая партия, КПРФ или Единая Россия, которая фиксирует все наши промахи, ну вот в пространстве демократическом приходят вот к Виктору Резенкову на Радио Свободы, говорят, ах, Дмитриева вместо Кудрина стала министром финансов и делает вот там вот все то же самое, что она ругала, тогда это будет заставлять ну вот партию работать совершенно по-другому. То есть только демократия – это единственная гарантия, чтобы каждая партия, которая пребывает у власти, предлагает своих кандидатов, любой ее провал, любой недостаток – это провал партии. Поэтому она, значит, вынуждена работать так, чтобы ну, вот, не допускать провалов, а если она их допускает, то все, она уступает место конкурирующей партии. Все, никто ничего иного не придумал.
Не придумал, да. Иван Николаевич из Московской области, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к гостю, уважаемый. Вот в начале года Пузырин, то есть Путин и правительство обещали индексацию в размере 46%. Вот год уже почти кончается, выплатили только 6%. А где остальные, будут ли они?
Ну, вы меньше... Значит, первое, 46%, они, значит, как они считали? Это с учетом валоризации в среднем, и не по отношению к декабрю 2009 года, а по отношению к началу 2009 года. Ну, там и то это 46% не выходит. Вот, поэтому по факту нету увеличения пенсии на 46%, нет и не будет, а даже с учетом валоризации. А без валоризации это действительно 6%. Вот на следующий год тоже очень низкая индексация пенсии заложена, поэтому пенсии снова, они сейчас чуть-чуть подтянулись, а дальше они снова начинают отставать от средней заработной платы. Совершенно ущербная была проведена вот эта пенсионная опять реформа, несправедливая, ввела новые несправедливости, и тем не менее никакие механизмы не заложила для того, чтобы пенсия была, ну, как минимум 40% от заработной платы средней. Поэтому все проблемы пенсионные у нас сохранились. Это из-за того, что переходят, пытаются перейти к накопительному принципу, это причину на провал, и не хотят облагать единым социальным налогом богатых, и даже, то есть только заработки до 415 тысяч рублей.
Больше всего не хотят.
Да, этого, больше всего не хотят, потому что как же кто-то там вдруг заплатит. Вот. А так, конечно, деньги ну, вот в нужном объеме не собрать. А 40% – это же норма, ее нужно обеспечивать. Ну, 40% – это не 50, это не 60, это 40.
Хорошо, давайте.
Иначе у нас получается, что все пенсионеры все время балансируют на черте бедности. Можно, конечно, считать прожиточный минимум, как он у нас считается, не как прожиточный минимум, а как уровень нищеты. То есть уровень физического выживания. То есть вот по калориям, по всему, это же не прожиточный минимум, ну, по отношению к стандартам данной страны, данного времени, а уровень физического выживания. И вот у нас пенсионеры между чертой бедности и между чертой нищеты.
А хорошо, а как вы относитесь к идее «Единой России» не обсудить в Госдуме возможность введения в стране социальных продовольственных карт для малообеспеченных
населения? Сама по себе вот идея по социальным продовольственным качествам в американском исполнении, в нашем применении к нашей стране, это будет повторение ситуации с дополнительным лекарственным обеспечением. То есть это закупят на 100 миллиардов по очень высоким ценам. Само государство, потом кое-кому будет давать бесплатно, очень ограниченному количеству, потому что 3-5 миллионов – это мало, ну вот, население. И на рынке свободном цены повысятся, ну потому что когда монопольный покупатель, он покупает по монопольно высокой цене, он, значит, это позволит поднять цены. Но при этом я считаю, что вот сейчас будут повышаться цены на продовольствие, и государство не в состоянии, ну не потому что в принципе оно не в состоянии, потому что наше государство в данной ситуации, с учетом своего полного неумения каким-то образом регулировать монополистов и, значит, работать с ними, оно создало эту монопольную структуру, оно создало эти соцсети розничные, задушило малый бизнес, и теперь, естественно, бороться очень тяжело. Я бы просто тупо ввела карточки выдачу в натуральном виде продуктов по очень как бы ограниченной номенклатуре, но достаточно как бы большему количеству человек, потому что я так оцениваю, что реально сложности, трудности не 3-5 миллионов, как говорит Единая
Россия. Просто с продуктами питания.
Да, просто гречка.
Она в 3 раза подорожала.
Ну, гречка, она должна быть, это диабетический продукт. Его часто в советское время диабетикам выдавали, ну, вот, вообще, им нужно обеспечить. Особенно то, что касается продукты длительного пользования. Довольно сложно обеспечить выдачу в натуральном виде хлеба, который тебе нужен каждый день. А вот крупы, и это будет, ну, как бы решением проблемы. Очень частичной, но решением проблемы.
Спасибо большое, Оксана Генриховна. На этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях была депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. 20:07 на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. В Вашингтоне открываются переговоры о ближневосточном урегулировании. Есть ли основания рассчитывать на успех? 6 лет назад более 1000 детей были захвачены в заложники в Бесланской школе. Что сегодня означает для России эта трагедия? В Чили проходит беспрецедентная операция по спасению шахтеров с глубины более 700 метров. Каким образом организованы спасательные работы? Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как это было на Триумфальной площади? Эксклюзивные фото и видео.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Не только о Борисе Березовском.
В блогах Свободы.
Михаил Коваль. О милиции, полиции и жандармерии.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.